რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნა. ჯერ თავარი ახალი ამბები. მოკლედ, უცხოელი მეთვალყურეები აქებენ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებს. ლიტვა ამცირებს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ავტონომიასა და ევროპულ პერსპექტივას თავაზობს აფხაზ და ოს ხალხებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნების უცხოელი მეთვალყურეები დადებითად თაფასებენ არჩევნებს, ხოლო რუსეთი გამოთქვამს იმედს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად დაძაბულობა განიმუხტება კონსტრუქციული მთავრობის შექმნის მეშვეობით. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა დაიწყეს კონსულტაციები კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად. არჩევნების შედეგად მათი პროევროპული პოლიტიკური ორგანიზაციები ლიდერობენ. ბევრი უკრაინელი გამოთქვამს იმედს, რომ არჩევნები გააძლიერებს მათ ქვეყანას განვლილის პოლიტიკური დაპირისპირებებისა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან შეიარაღებული კონფლიქტისთვის თავის დასაღწევად, ასევე რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის პრობლემის მოსაგვარებლად. ეუთოს სათანამკვირვებლო მისიის შეფასებით არჩევნებმა ელექტორატ შესთავაზა რეალური არჩევანის გაკეთების საშუალება და ჩაიარა ფუნდამენტური თავისუფლების პატივისცემით. ლიტვის პორტ კლაიპედაში ხუნზე ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოკიდებლობა, რომელიც განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის. ხომალდს, რომელიც სამი ფეხბურთის მოედნის სიდიდისაა, საპატიო ყარაული დახვდა, ისე როგორც ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. მან განაცხადა, რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტვისა და მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლიტვა, რომელიც მთლიანადაა დამოკიდებული რუსეთისაგან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს, მომავალი წლის განმავლობაში ამხომალს ნორვეგიისგან ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებს. აღნიშნული ტერმინალი ლიტვას საშუალებას მისცემს მოახდინოს 4 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის იმპორტი. ეს თითქმის ორჯერ ახემატება 2003 წელს ლიტვის მიერ რუსეთისგან შეძენილი ბუნებრივი აირის მოცულობას. შესაბამისად, ლიტვას საშუალება მიეცემა ზედმეტი საწვავი მიაწოდოს ლატვიას და ესტონეთს, რომლებიც ასევე მთლიანად არიან დამოკიდებული რუსეთის გაზზე. პარიში გაიმართა აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა. ბოლო სამ თვეში ნაკლები ხნის განმავლობაში უკვე მესამე შეხვედრა, რომელიც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს დაეთმო. ორი ლიდერი ჯერ პირისპირ საუბრა ერთმანეთს, შემდეგ კი მათ შეუერთდნენ ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და რუსეთის წარმომადგენლები. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები ადასტურებენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების სურვილს. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, დანახმული ავტომანქანით აფეთქება მოეწყო ქალაქ იურფალს ახარში ახმართულ ბლოკპოსტთან. აფეთქებისას, რომელიც თვით ყველმა თავდამსხმელმა მოაწყო, სხვადასხვა წყაროს ცნობით დაიღუპა 11-დან 27-მდე ადამიანი, დაეჭრა ათობით პირი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი დღეს საზოგადოების წინაშე წარდგა ანგარიში მთავრობის ორწლიანი მუშაობის თაობაზე. სიტყვით გამოსვლისას მან მიმართა აფხაზ და ოს ხალხებსაც და მათ შესთავაზა საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ავტონომია და ევროპული პერსპექტივა. ხარებაშვილმა ამასთან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო არასოდეს შეეგუება მის ტერიტორიაზე სხვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების არსებობას.
ძალიან რთული როცა სხვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნას. არ მოხდება ეს, მეგობრებო. არასოდეს არ მოხდება. ეს არის მიუღწეველი, უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენი თავ არ მომეთავ, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწაწყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე.
განაცხადა ღარიბაშვილმა. ამის ნაცვლად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აფხაზებსა და ოსებს საქართველოს შემოქმედებაში კვლავ ავტონომიის შექმნისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისკენ მოუწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხვალ 8 ოქტომბერს მონაწილეობას მიიღებს უშიშროების საბჭოს ხდომაში. ამ შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა დღეს გაავრცელა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
რო მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Лицом к событию. «Соседи». Так называется книга американского ученого польского происхождения Яна Томаша Гросса. Она рассказывает об одном из самых шокирующих эпизодов Второй мировой войны, о еврейском погроме и сожжении 1500 евреев в местечке Едвабне в июле 1941 года. Гросс документально доказал, что преступление, которое приписывалось немецким фашистам, было совершено мирными польскими жителями. Книга «Соседи» или «История уничтожения еврейского местечка» вышла в 2000 году и вызвала шоковую реакцию в польском обществе. Специальное расследование провел Польский институт национальной памяти. Ученые подтвердили подлинность документов, на которые опирался Ян Гросс, и достоверность его выводов. В 2001 году президент Польши Александр Квасневский принес официальные извинения еврейскому народу. В 2013 году останки жертв были перезахоронены. Можно сказать, что нулевые годы в Польше – это годы Яна Гросса. Трагедия Едвабны посвящен фильм «Колоски» режиссера Владислава Пасяковского и перформанс современного художника Рафала Бетлевски «Сарай еще горит». Ян Томаш Гросс прочел в обществе «Мемориал» в Москве лекцию под названием «Интеллектуальное путешествие в сокрытое прошлое Польши». Это был разговор о трех книгах Гросса: «Соседи», «Страх», «Золотая жатва». Мы записали эту лекцию и дискуссию, и фрагменты записи мы сегодня покажем. Книга «Страх» посвящена погрому 1946 года в Кельце, «Золотая жатва» экономике концлагерей. Она состояла из использования ценностей жертв, прямого обмена и мародерства. О том, почему «Мемориал» выбрал эти книги Гросса и эти темы, говорит председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Я получил целый ряд каких-то посланий по мейлу. И все примерно на тему, а зачем вам это? А зачем вам именно это? И один мой близкий товарищ, которому я совершенно доверяю, говорит, а правильно ли нам копаться в польских болячках? Зачем нам влезать вот туда вот? Вот это их болячки. Ну и... Мне показалось, что это как-то вот это маленькое послание убедило меня в том, что выбор правильный, потому что мы всю жизнь копаемся в собственных болячках, которые у нас, в общем, которых у нас не меньше. В нашей главной болячке в стране, где свои убивали своих. Сегодняшняя лекция, однако, посвящена не истории вот этих преступлений, а восприятию этих преступлений польским сегодняшним сознанием. Она посвящена национальной памяти.
В 1949 году по делу об убийстве евреев в Едвабне советским судом было осуждено 15 человек, молодых мужчин, поляков, максимальные сроки, которые они получили 8 лет. Они вернулись домой, в деревню, продолжили обычную жизнь, встроились в коммунистическую систему, как раньше пытались встроиться в систему нацистскую, гитлеровскую. Ян Гросс перечитал свидетельские показания человека, на основании которых строился приговор в 1949 году из предисловия Яна Гросса к книге «Соседи». Хотя человеку, читающему свидетельские показания, ясно, что в Едвабне измывались над евреями с особой жестокостью, все же вначале трудно полностью осознать содержание этого текста. Только просматривая материал, отснятый Агнешкой Арнольд для документального фильма «Где мой старший брат Каин», а конкретно беседу перед камерой с дочерью хозяина Авина, в котором соседи-поляки сожгли в июле 1941 года евреев, я понял, что там произошло. И как обычно бывает, когда спадает с глаз завеса, как только мы осознаем, что случилось то, что до сих пор нельзя было себе представить, оказалось, что вся история прекрасно документирована. Свидетели живы до сих пор. И память об этом преступлении сохранилась в Едвабне на протяжении жизни нескольких поколений. Переводчик Ксения Яковлевна-Старосельская упрекает Яна Гросса от лица польской интеллигенции.
Меня ни в коем случае нельзя заподозрить в каком-то предвзятом отношении к чему-либо, что делает пан Гросс. Я очень благодарна вам за то, что вы написали эту книжку, и отчасти даже не за саму книгу, то есть и за саму книгу, и за ту палку, которую вы воткнули в муравейник, которая вызвала вот такую вот бурную реакцию. При том, что я хочу, уж вы меня простите, немножечко выступить в защиту поляков, которые на вас обижаются. И есть люди, которые обижаются искренне, и у них есть право, потому что если говорить в целом о польском обществе, о польских гражданах, как о людях глухих и к страданиям ближнего, так сказать, общо говоря, и страшно жестоких, и тут я бы сказала, перефразируя Фучика, не люди будьте бдительны, а люди будьте людьми, потому что нечеловеческие поступки на наших глазах совершаются постоянно, и даже сейчас, я бы так сказала. Но, тем не менее, болячки наши общие, как сказал Арсений Борисович, болячки наши общие, у нас все очень похоже. И, скажем, с чем я не согласна, что не только о том, что происходило с евреями во время войны, не было известно в Польше, все послевоенное, там, до 89-го года, скажем так, да, 45-го, но и о Катыни было неизвестно. Я хорошо помню, как мне дали, в начале 70-х я была в Польше, мне дали маленькую книжечку, наверное, вот этого же английского, может быть, издательства, о котором вы упомянули, Анакс, да, возможно, про Катынь. О Катыни в Польше точно так же не говорили, ее не существовало. Виновата была система. То же самое. И система еще и из людей делала зверей. Темные люди, которые попали сначала, ну, необразованные простые крестьяне, которые жили и жили себе с этими евреями, не очень их любили, возможно, потому что антисемитизм существует, кажется, столько, сколько существует еврейский народ. Ну, наверное. Озверели, потому что были растеряны, были запуганы. Это советская оккупация, при которой было плохо, сменилась немецкой. Они еще не знали, что с ними произойдет. Кто-то их к этому подтолкнул, они совершили чудовищный, дикий поступок. Но разве не совершали, ну, я уже не говорю о, вот по отношению к чеченцам войска НКВД, а разве не было таких случаев в нашей истории? Я не читала последнюю вашу книгу. Я только знаю, чем она... Книга называется «Золотая жатва» или «Золотой урожай». Я знаю, поскольку я про нее читала, я знаю, чем она спровоцирована. Она спровоцирована фотографией, сделанной в 46-м году, вскоре после освобождения Польши. Эта фотография является собой несколько фигур, из которых это явно местные жители и, по-видимому, милиционеры. Польские, или, может быть, это Красная Армия, солдаты Красной Армии, это, кажется, до сих пор непонятно. И стоят они около кучи костей и черепов. Это окрестности Треблинки, если я не ошибаюсь, да? Или кого? Как, ну, лагеря, да, Треблинки. Прошел слух, что там убивали евреев. Может быть, даже люди этого не знали. Остались кости, остались золотые зубы, остались драгоценности. Это были мародеры, которые раскапывали эти кости. Одновременно, когда в Кельцах происходил еврейский погром, но в это же время, недалеко от Лодзи, на какой-то маленькой железнодорожной станции, произошла авария, поезд столкнулся там с другим поездом, я не знаю, погибло человек 20-40 человек было ранено, и стоящая на перроне толпа, национальность не указывается, бросилась к этим людям, лежащим. Не для того, чтобы помочь им, а для того, чтобы вытащить у них кошельки. Так что я хочу сказать, что человек – это довольно малосовершенное создание Божье. Все это есть всюду. И когда кто-то, это я уже вам говорю лично, когда кто-то из моих даже знакомых говорит, что им слишком больно и трудно слышать ваши высказывания или читать ваши книги, потому что их мама или бабушка – прятала евреев во время войны, потому что они переводят книжки каких-то евреев на разные языки. Им кажется, что вы в них тоже бросаете камень. Вот что я хотела сказать.
Ян Гросс отвечал в том смысле, что история на самом деле гораздо сложнее и страшнее. Написал я книги, потому что я так мыслю, так думаю. Я считаю, что если вы хотите быть настоящим патриотом, я искренне в этом убежден, единственный способ стать настоящим патриотом, подлинным поляком, очень важно понимать сложность истории и не говорить друг другу, а вот мы такие замечательные, мы такие герои, мы столько сделали героического на протяжении всей нашей истории. Например, многие поляки, которые спасали евреев во время войны, не хотели говорить о своих подвигах, в том числе потому, что это вовсе не были подвиги. Они боялись оказаться под подозрением.
Они это были черные овцы в своем własном środowisku. Это были люди, которые, по-перше, о которых мыслили иные.
И они были такими черными овцами. Никогда нельзя было сказать, помогали они евреям бескорыстно или нет. Их подозревали в том, что они получили какое-то имущество. Они были богаты, ведь нужно было получить от еврея деньги за то, чтобы прятать евреев. У них есть это богатство. Это богатство им не принадлежит. Евреи украли сами. Значит, у евреев тоже можно украть. Ведь никто не донесет в полицию, что это украдено у евреев. Речь идет о людях, которые были опасны для своего общества. Так появился заговор молчания о том, что произошло во время войны, о том, что люди наблюдали друг за другом и выдавали евреев. Я бы сказал, что это было по собственной инициативе. Точно так же, как убийство в Едвабне. Это было убийство по собственной инициативе. Никто не приказывал убивать. Это не те убийцы, которые приходят в военной форме. Это знакомые, причем зачастую не просто знакомые, а очень близкие знакомые. Люди, с которыми ты состоишь в отношениях. То, что в воспоминаниях преследуемых евреев, которым удалось выжить, поражает больше всего, это то, что они называют своих преследователей по именам. Более того, не просто по именам и фамилиям, а очень часто используют уменьшительно-ласкательные формы. Иванушка, Петенька. Они очень хорошо знали друг друга. Их дети учились в одной школе, именно поэтому волосы дыбом стоят. В этой книге и в последней книге, которую я написал, это на самом деле книга не о том, как люди воскрешают мертвых. Это только исходный пункт. Да, я знаю, что происходят эксгумации, воровство из могил, вандализм. Эта профессия столь же старая, как и проституция. То, что происходило в Польше, и то, о чем я пишу, это несколько иной вопрос. Мародерство, вандализм — это только исходная точка моих рассуждений. Да, провокация, но мы знаем, что фотографии часто важнее, более эмоциональны, чем слова. Для меня это была важная фотография. Она появилась после того, как в Польше вышла моя книга под названием «Страх». Она посвящена проблеме Килецкого погрома 1946 года. Там о многом шла речь, в том числе, что обнаружили журналисты газеты «Выборчий». В Треблинке и других лагерях смерти действительно были акты вандализма после войны. Это был факт, очень хорошо освещен. После войны журналисты и многие другие, жившие в этих краях, об этом писали. Это были громкие дела. Но то, о чем я пишу в книге, начинается еще раньше. Нельзя было не знать, что делается в Треблинке, прежде всего потому, что там воняло безумно. Ветер менял свое направление, и он дул не только с одной стороны. О Треблинке это было известно. Если говорить о радиусе 20 километров, то во всех поселениях это знали. Все знали о том, что приезжали поезда с людьми и уезжали пустые. Что же с ними делали? Известно было, что с ними происходило. Это долго длилось, это было не только в Треблинке. Это три отдельных местечка, не очень большие, где идеально работала эта машина убийства в течение года. В течение всего периода, пока там происходили убийства евреев, местные жители кормились с этого. У них были очень хорошие отношения с обслуживающим персоналом лагерей. В обслуживающем персонале лагерей прежде всего работали украинцы, солдаты советской армии, военнопленные. Если им удавалось не умереть от голода, потому что очень много военнопленных быстро умирали от голода, немцы их плохо кормили, они получали предложение выйти из плена. Это были не только украинцы, но и русские, но украинцев большинство. Большинство из них прошли обучение в специальном лагере «Кравники», именно поэтому их часто называют «кравниками», но чаще употребляют слово «украинец», вне зависимости от национальности. Они прекрасно могли найти общий язык с местными жителями. У них было неограниченное неограниченное количество денег, потому что все, что они забирали у приехавших евреев, включая золотые зубы, все доставалось им. Прошу прощения, они ходили к проституткам в окрестности. Собственно, это те отношения между людьми, о которых было написано уже после войны. Это хорошо описанные вещи. Я бы тут привел такую аналогию с золотой лихорадкой в Калифорнии. Можно было за один раз разбогатеть невероятно. Пишет один человек из тех, кто был туда отправлен. Они там строили какие-то мосты. Он выжил. Он пишет, во-первых, что крестьянские мужики носили наручные часы в корзинках, как яйца. Это именно то, что они получили в этом лагере. Охранники вообще поначалу не понимали ценности золотых вещей, которые к ним попадали. Они их обменивали, можно было купить эти предметы, не меряя караты, не ценность вещи, а количество штук, больше кусков колбасы. Это очень долго длилось, продолжалось после войны. Я хочу сказать, что люди всегда разрывали могилы. Это происходило всегда, еще прежде, чем приезжали евреи. Часто было так, что поезда с приехавшими евреями не могли сразу въехать, потому что еще обрабатывали предыдущий поезд. Местные жители ходили вокруг этого поезда, прекрасно понимая, кто приехал, зачем приехали. И они торговались с этими евреями, если персонал позволял, стакан воды за золотое колечко и так далее. Это исключительно циничная ситуация, деморализованное местное население. Деревни, окружающие лагеря смерти, выглядят лучше, чем другие. Такие крыши, такие дома. То же самое можно сказать и об Освенциме, особенно в первые послевоенные годы. Через эту местность прошли миллионы и миллионы. Это огромная проблема. Отношение поляков к евреям, об этом нельзя говорить как о явлении, относящемся только к маргинальным сообществам. В течение всей войны, в течение процесса уничтожения евреев в гетто, когда выжили только те, кто убежали из гетто и спаслись с помощью поляков, потому что без помощи поляков спастись было нельзя, когда их находили тоже с помощью поляков. Убийство евреев — это публичное общественное событие. Посмотрите, это нормальные люди. Это люди, которые после войны живут в этих зданиях. Многие из них становятся коммунистами, занимают административные должности. В судебных делах всегда есть графа, где написано, кем человек был во время войны и после войны. Это прекрасно устроившиеся местные жители. К таким делам часто прилагается письмо от жителей деревни, свидетельствующее о том, что во время войны этот человек был порядочным. Это очень распространенная ситуация. Адвокат осужденного пытается от местных жителей получить письмо, подтверждающее уровень порядочности его подопечного. Местные жители продолжали с ним жить, отлично зная, что он сделал. Это была общественная норма. Разумеется, не все поляки в этом принимали участие. Это нельзя свалить только на социальные элементы. Это предательство евреев, использование ситуации ради наживы, грабеж — это поведение обычных людей, у которых есть общественное разрешение, чтобы так вести себя в своей среде, в своем окружении. Интеллигенция в каком-то смысле этого не знает. Ее, скажем так, не очень-то интересует то, что происходит между мужиками и евреями. Именно этим объясняется крайнее удивление прекрасной польской интеллигенции, и я за это ее очень ценю. Когда произошел еврейский погром в Кельце, люди искренне изумлены, что нечто подобное вообще возможно. Писатели Анджеевский, Яструн, Загурский, все пишут статьи и вопрошают, как же это возможно? Но была же война, все видели, как этих евреев уничтожают. Так как же может быть, что в 1946 году евреев снова убивают прямо на улицах? Тогда в Кельце это был совершенно нормальный, естественный рефлекс, затронувший массы людей. К тому же обвиняли их в ритуальных убийствах. Это же средневековье. Тем не менее, реальность такова. Те немногочисленные евреи, которые пережили войну, не могли впоследствии вернуться в свои местечки, потому что соседи, которые там продолжают жить, если в них еще сохранилась совесть, говорят, «Беги отсюда, здесь тебе не выжить». И действительно, евреи или бегут, или их убивают. В 46-м или 47-м году, уже не помню точно, в Польшу с визитом приехал прогрессивный французский интеллектуал-католик Эммануэль Мунье. Он написал несколько текстов для газеты «Эсприт». Во-первых, его поразил антисемитский тон польских ксензов. А во-вторых, он с изумлением обнаружил, что в местечках нет больше евреев. Ведь до войны в них жили миллионы. Единственными местами, в которых евреи могли жить в послевоенной Польше, были несколько крупных городов. Там они чувствовали себя в относительной безопасности. Что уж там говорить о небольшом, примитивном, можно сказать, городке Кельце, но даже в Кракове, университетском городе, крупном интеллектуальном центре, за год до этого произошел еврейский погром. Во многих других польских городах ситуация была на грани погрома. Именно поэтому была такая реакция на мою книгу, ведь люди отдавали себе в этом отчет. Читали о Едвабне, но, как кто-то сказал, у нас же было много таких Едвабне. Разумеется, в кавычках, поскольку таких эпизодов на самом деле было не так уж много. Тем не менее, убийство евреев соседями – явление, которое было довольно распространенным.
Через соседов это было явление, которое имело место в очень многих. Przepraszam, że tak długo mówię.
Это финал выступления Яна Гросса в мемориале. А теперь я предлагаю посмотреть фрагменты дискуссии. Историк Виктор Шнирельман.
Есть темы приятные. Ну, например, изучение праздников, изучение народной кухни. Есть темы не очень приятные. Ну, изучение, например, коррупции, или изучение преступности, или изучение репрессий. А есть темы, ну, совершенно невозможные. Невозможные, потому что они выходят за пределы человеческого понимания, они выходят за пределы человеческой этики. В апреле этого года мне довелось быть в Нью-Йорке и присутствовать на определенной церемонии, посвященной годовщине депортации венгерских евреев. И там выступал Эли Визел. И в своей речи он именно это и сказал. Он сказал, это невозможно представить, это просто невозможно. Но вот профессор Гросс делает то, что невозможно. Он все-таки пытается анализировать вот эти вещи. И за это ему, конечно, огромная благодарность. Но при этом и надо понимать, насколько это тяжело. И что это действительно гражданский подвиг. В свое время Ханна Арендт сформулировала концепцию банального зла, то есть зло, которое делается, ну и без эмоций как бы, и как бы походя. Это зло, которое делается чиновниками, которые вот могут перекладывать бумажки, а могут подписать бумагу на расстрел там десятков, сотен, тысяч человек. И делают это как бы, ну, без больших эмоций. Это зло, которое присуще равнодушным. И это ужасно. Но и Холокост – это вещь ужасная. Но вот это зло, о котором пишет профессор Гросс, и в своей книге он пишет, что это даже не вот та индустрия уничтожения, о которой, скажем, писал Зигмунд Бауман, а это нечто архаическое, потому что этим польским крестьянам в общем, это не было их обязанностью уничтожать людей. Они делали это как бы по своей воле. Но разве это только в Польше происходило? Вот когда читаешь такие книги, всегда ведь на ум приходят разные вопросы. Ну хорошо, это у них, а у нас? А что? А не было таких страшных преступлений на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике? Мы это знаем, но что-то я не знаю, чтобы кто-то настолько детально это изучил и опубликовал, и чтобы это обсуждалось. У нас делались страшные вещи. Профессор Гросс пишет о том, как в Авине сожгли огромное количество евреев. Но вот я занимался когда-то историей Кавказа. 23 февраля 1944 года войска НКВД сожгли в поселке Хайбах, сожгли чеченцев, 700 человек они сожгли тоже вот так вот, в Авине, потому что просто надо было депортировать, но поселок находился высоко в горах, депортировать было тяжело, потому что там были женщины, дети, старики, проще было просто сжечь. И это помнят только чеченцы. У нас они в начале 90-х, они как бы пытались об этом писать, пытались развернуть дискуссию, но она не была подхвачена. Вообще, речь ведь идет о том, что называется переработка прошлого. Это очень тяжелая работа, потому что в прошлом есть не только славные страницы, но есть и страницы позорные. Славные страницы мы все любим, К позорным страницам мы обращаться очень не хотим и не любим. И вот это второе, что я хотел подчеркнуть. Ведь речь не только о том, что профессор Гросс смог проанализировать, смог донести до общественности вот эту правду о том, что там действительно произошло. Но на него еще и, как вот сейчас было сказано, и правильно, на него обрушился еще шквал обвинений. И я полагаю, что профессор Гросс предполагал это, но что это будет, это неизбежно должно было последовать в такой ситуации, потому что ни одно общество не хочет помнить о своем позоре, не хочет помнить о вот таких очень неприятных, позорных страницах. Но, вот как я вижу, в Польше все-таки развернулась дискуссия, все-таки были разные точки зрения. И тут я возвращаюсь к нам. Можно ли у нас представить себе вот такую дискуссию? Переработали ли мы наше прошлое? В начале 90-х вроде бы процесс пошел в этом направлении, но потом все остановилось и пошло совсем в другую сторону. Переработали ли мы проблемы сталинщины?
Я не думаю, что надо ставить рядом эти два уничтожения. Уничтожение вот то знаменитое чеченцев, вот это сожжение. И вот это. Это два, в общем, все-таки совершенно разных типа преступления. То преступление, действительно совершенное, условно, по приказу какого-нибудь майора, вот который должен был вот это осуществить. И это некоторое государственное преступление, и к этому один тип отношений. Хотя понятно, что это преступление. То, о чем написал Гросс, это другое. Это все-таки преступления, совершенные без приказа. Вот просто людьми и без приказа. И оно потому так и страшно, мне кажется, и поразило.
Много в нашей истории, в нашей историографии много странностей, честно говоря. Вот я этим много занимаюсь, и я занимаюсь в том числе и проблемами социальной памяти. Вот иной раз некоторые люди, и люди мною уважаемые, считают, что достаточно сказать правду, достаточно, чтобы общество имело доступ к каким-то ресурсам, где действительно раскрывается реальная картина. Достаточно этого, тогда общество узнает правду, и тогда все будет нормально. Я категорически с этим не согласен, потому что это только одна сторона медали. На самом деле у общества, у людей всегда есть выбор. Люди заранее уже настроены на то, какая правда им нужна. Потому что сегодня, например, в интернете вы найдете все, что угодно. Скажем, что касается Холокоста, вы найдете и истину про Холокост, но вы найдете и массу ревизионистской литературы. А люди выбирают. Они уже заранее знают, какая истина им нужна. И вот я не представляю здесь пока что вот такой дискуссии, сложной дискуссии, о которой нам сейчас говорил профессор Гросс. Потому что такая дискуссия может происходить все-таки в здоровом обществе. Наше общество – больное общество. Тем более наше общество входит сейчас в очень тяжелый кризис. В период кризиса общество думает вовсе не об истине. А и не случайно у нас сейчас властями делается установка на выковку патриотизма, а из этого следуют установки только на поиск каких-то славных страниц нашего прошлого и на глорификацию. И поскольку я должен заканчивать, я хочу закончить словами Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны». Он это говорил правильно, но это был голос вопиющего в пустыне, потому что люди, мы все это знаем, люди не учатся на чужом опыте, люди и на своем-то опыте не хотят учиться. Но профессор Гросс еще раз обращается к нам вот этими своими книгами. Люди, будьте бдительными. Я думаю, люди, которые понимают, что происходит, люди ответственные, все-таки прислушаются к этому голосу.
Это был историк, специалист по национальным проблемам Виктор Шнирельман. А теперь директор польского отделения мемориала Александр Гурьянов. Он говорит о советском следе в Едвабне. Деревня несколько лет была частью Советской Белоруссии, прежде чем в нее пришли нацисты.
Про то, что все же этот советский фактор, несмотря на то, что антисемитизм существовал и до советской власти на этих территориях, что он реально все же там имел место, можно найти... имел советский фактор именно в избиениях и уничтожении евреев польским населением на этих территориях. Можно найти подтверждение в документах. Вот я много лет назад случайно наткнулся вот на такой приговор, который касается события, произошедшего в те же самые дни, что в Едвабне, в соседнем недалеком местечке Семятичи. А приговор этот, значит, это событие 41-го года, а приговор 5 сентября 44-го года. Военный трибунал 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Значит, рассматривалось дело четверых поляков, которые во время германской оккупации служили в немецкой полиции. И они обвинялись вот в чем, вот я тут просто прочитаю. В июле 41-го года принимали участие в разрушении памятника Ленину, а также в избиении и глумлении над советскими активистами и советскими гражданами еврейской национальности. Заставили евреев нести на кладбище на носилках разрушенный, изуродованный бюст Ленина. Заставляли евреев плакать над изуродованным бюстом Ленина. Ну вот про убийство здесь ничего не сказано в этом приговоре. Сказано, что потом евреев разогнали. А в момент разрушения памятника вот этот самый Врублевский и другие полицейские привели депутата Верховного Совета Белорусской ССР Прокоповича и заставили его целовать бюст Ленина. Значит, говоря при этом, целуй памятник, а то сейчас его похороним. Вот это, так сказать, буквальные цитаты из этого приговора.
Сколько им дали?
15 и 20 лет каторжных работ им дали. Вот срока 30 лет не существовало. Значит, то есть все же вот этот фактор, что население польское олицетворяло ненавистную советскую власть, которая для них была ненавистна в тот момент, отождествляло, да, с поддержкой со стороны евреев и вообще национальных меньшинств, он сыграл какую-то роль. Все же в том, что эти события имели именно такое трагическое окончание.
С большим волнением на меня она произвела очень сильное впечатление, хотя я искал в ней ответ, ну, отчасти тоже на те вопросы, которые сегодня всплыли. Потому что мне кажется, что очень важно описать само преступление. Но в книге и то, что сегодня как бы затронуто в обсуждении, есть несколько еще других пластов. Во-первых, самими, почему люди не осознают вот это злодеяние как преступление, откуда такое коллективное злобы вдруг возникает как бы среди соседей или среди других вещей. Или, пожалуйста, я вам свежий пример уже из нашей Крыма. Откуда такой взрыв агрессии и отказ в признании этой собственной агрессии как агрессии? Это первое. Второе – это механизмы рационализации сопротивления против признания это как злодеяние, как зла. Это другой совершенно пласт проблемы, который чрезвычайно важен. И здесь я должен сказать, вина или ответственность социальных исследователей, которые, вообще говоря, уклоняются от механизмов оттеснения этого. Вот вы упомянули Ханну Аренд, который, на мой взгляд, это процесс в Иерусалиме, это, мне кажется, лучшая книжка, чем источники тоталитаризма. Потому что у нее проводится вот тонкий анализ, неважно, ошибочный он или нет, там, в интерпретации конкретной Эйхмана. Но она указала на очень важную вещь переноса ответственности на власть, которая выглядит в глазах массы как успешный, как справедливый, достойный, как более высокий, более ценностный в этом смысле, и тем самым как бы снять ответственность. Очень важный механизм, который работает вот и сейчас. Пожалуйста, вам вот крымская, ну не крымская, а украинская ситуация дает в таком диффузном виде, немножко разжиженном, но примерно те же самые механизмы массового сознания, которые, вообще говоря, плохо объяснены и требуют своего объяснения, вычленения и описания. Мне кажется, это крайне важно, потому что для общества, в котором нет морали, или оно полностью уничтожено, вообще эта проблематика не опознается как серьезная, как значимая. Но это, она все равно как воздух, что ли, как атмосферное давление. А это крайне важная вещь, и в этом смысле работа здесь только начата. И то, что вот вы описали и привлекли внимание к этой плоскости, мне кажется, чрезвычайно важным. Дело, мне не кажется, что надо поляков здесь защищать, вот как коллективную вину. Цель книжки, по-моему, не в этом заключалась. Хотя, опять-таки скажу, что момент коллективной вины или коллективной ответственности, как блокировка чувство вины, она чрезвычайно важна. Вот вы упомянули Зигмунда Баумана. Наш коллега покойный Виктор Заславский, когда начал собирать, он хорошо был знаком с Бауманом давно, когда начал собирать свои материалы о Катыни и разговаривал с Бауманом, встретил сильнейшее сопротивление со стороны Баумана. Они разругались. Потому что вообще говорят, а? Бауман был майор Советской армии и марксист. И воспринимал вот все свидетельства о Катыни как некоторые, может, тогда и не клеветали, хотя он отказывался верить в то, что это НКВД расстреливало. Но, может быть, отчасти считал это вредным, не полезным. Отчасти. Я сейчас уже не помню этот рассказ, боюсь собрать в деталях, но это тут я хочу сказать на сопротивление, которое только через много лет они там как-то выяснили свои отношения, и Бауман действительно признал вот этот сам факт. Но первоначально книжка, вот эти классовые чистки Виктора Заславского о Катыни, они были поводом для того, чтобы разругаться. Это интеллектуально. Все-таки это был очень высокий интеллектуал, он еще в некотором смысле остается. Но моменты сопротивления по самым разным причинам, признания этого, они примерно такие же, как у Эхмана, вообще говоря, в строгом смысле. Это моменты коллективной организации сознания, разгрузки от этики, от морали, точнее, от моральной ответственности. И в этом смысле проблемы, которые вы затрагиваете, они гораздо шире, чем, собственно, вот, ну, проблема отношений поляков и евреев, убийства евреев. Хотя это очень яркий пример, мне кажется. И объяснить вот эти вот механизмы, мне кажется, ну, очень трудно и крайне важно их.
Ты прав абсолютно, что есть два типа преступлений. Государственные преступления, и, так сказать, снизу идущие. В определенном смысле они смыкаются вот в этом переносе ответственности на кого-то другого. Или отсутствие чувства сознания зла.
Я просто хотел напомнить, что упомянутая работа Ханны Арендт, как известно, вызвала какой же главный упрек? После размышлений Ханны Арендт о юденратах и о роли юденратов, в чем ее стали упрекать? В том, что будто бы Ханна Арендт утверждает, что евреи уничтожали себя сами. Тут довольно сходный тип, значит, логики и обвинений. Валентин Гефтер, простите.
Конечно, мне кажется, мы не можем оценить, ну, по крайней мере, те, кто не полонисты, всю значимость того, что вы сделали как историограф и как просто гражданин своего общества. Я думаю, что мы не можем оценить еще и потому, что, конечно, польское сознание, наверное, гораздо больше ну вот, погружена в эту проблему собственной жертвенности, и для этого масса объективных, так сказать, свидетельств, и поэтому нет такого, может быть, пристального внимания к темным. Я бы сказал, а вы говорите белые пятна, а я говорю темные пятна, но это не важно. Мы понимаем, о чем идет речь. И поэтому тут, конечно, специфика очень серьезная, и нужно ее, ну, наверное, больше вникать, чем я, по крайней мере, могу. Но для меня возникают из этого, вот в продолжении последнего, что только что сказал Лев, и что, о чем говорил Арсений Борисович, две очень важных вещи. Первое, конечно, мы все понимаем разницу между государственным террором и архаикой человеческой ненависти к чужому, к другому, неважно по какому, по этническому, по классовому, по там, территориальному, по религиозному, по разным, так сказать, признакам. Но при этом очень интересно, мне кажется, и недоисследована связь между ними. Вот то, о чем сейчас попытался сказать. Конечно, не смыкание их, не даже наложение одного другого, а вот как одно поддерживается или иногда, наоборот, не поддерживается. Иногда государственный террор служит, как ни странно, тормозом на этой архаике. И как один террор, так сказать, вот это очень, конечно, сложное и большое проблемное поле, которое, наверное, и на польском материале, и на российском материале с его социально-классовым, понятно чем, за последние там несколько веков и 100 лет особенно. Это первое. Второе, что для меня очень интересно было бы вот, правда, дальше или сегодня в ответах услышать, это, конечно, то, что затронули тему совпадения вот советской двухлетней оккупации там, и идентификации части евреев с советским, ну, не террором, может быть, ну, то есть террором, но не в форме геноцида. Хотя тоже выселения были, смерти были в результате выселения и так далее. Это исторический контекст. Конечно, у каждого вот такого вот бело-темного пятна есть свой очень длинный исторический или историко-социологический хвост, тренд и так далее. И, наверное, когда вы исследовали факты, за что вам большое, Софья, говорят, спасибо, ну, очень важно было бы, наверное, более молодым поколениям и менее погруженным в знания, так сказать, истории, понимать, на каком фоне все это происходило. Я уж не говорю про, конечно, христианские корни антисемитизм в польском христианстве, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это очень большая тоже тема, не знаю, затронута ли она в ваших книгах. И последнее, у меня уже просто в чистом виде вопрос. Вы знаете, я вообще противник этноцентричности, ну как бы исходно. Вот то, что вы показали, наверное, на этом материале, и то, что много раз показано на других материалах, что везде, в любых сообществах, в любых обществах есть архаика, есть зло, есть то, что часть людей против другой части людей. И это не исключает, кстати, евреев, которые могли быть против евреев или против кого-то тоже, этнических евреев, проявлять те же самые свойства человека-ненавистничества. Но у меня вопрос другой. Вот эта цепь наших исследований, наших вот нахождений вот этих вот темных пятен истории и умалчивания, она имеет свой логический конец? Или вот эта вот этническая окраска, а геноциды повторяются, мы знаем вот Руанду, знаем более свежие все, или она всегда будет преследовать нас на протяжении, пока мы не кончимся как род людской? Что вот мы все время переносим, мы не говорим, что люди, жившие на территории Польши, убивали людей, тоже живших на территории Польши, но по другим, отличающихся от них. Люди на территории России, ну и так далее, так далее, так далее. Нет, мы все время скатываемся. Поляки убивали евреев. Евреи выдавали там или продавали евреев. Почему мы все время вот эту этнооокраску вынуждены? Понятно почему, потому что на самом деле, правда, мотивы у этих людей были. Но мы-то уже артефактами занимаемся.
Вопросы в этой истории, в этой дискуссии больше, чем ответов. У нас с коллегой Михаилом Соколовым тоже были вопросы к Яну Гросу. Они касались современной истории. Какими соседями стали сейчас русские и украинцы? В какой степени изученное, ответственно понятое историческое прошлое влияет на решение политических элит сегодня?
В Польше это очень важная часть политического сознания общества в целом, политического сознания элит, основы для принятия каких-то политических решений. Вы знаете, одна из важных законодательных инициатив и очень честная, очень справедливая инициатива заключалась в том, что был создан Институт национальной памяти. Это решение, эта инициатива явилась отражением того вызова, с которым столкнулись большинство стран Восточной Европы после падения коммунистических режимов. А вызов заключался в следующем. Что делать в условиях свободного общества, свободных политических институтов с теми людьми, которые активно проявляли себя в годы коммунистического режима и особенно в сталинские годы? Активно работали в аппарате общественного подавления, насилия. Даже в послесталинский период существовали люди, которые официально не являлись сотрудниками полиции или сотрудниками спецслужб, но выполняли функции тайных агентов. В условиях политических свобод, в условиях свободы выбора встал вопрос, что с этими людьми делать, допускать ли их к общественной и политической жизни. С моей точки зрения, этот вопрос не был удовлетворительно в достаточной степени разрешен ни в одной из стран Восточной Европы, ни в Чехословакии, ни в Польше. В Германии ситуация вообще развивалась по-другому именно из-за того, что Восточная Германия была объединена с Западной Германией, и там начали действовать общие правила. Что касается таких стран, как Россия, Украина и Белоруссия, то в них этот вопрос стоял еще более остро, был многократно умножен. Все страны Восточной Европы все-таки следовали своим путем, и по-своему каждая отходили от строгих канонов коммунистического режима. Мои книги не касались впрямую этого вопроса, этого вызова. Я рассматривал исторические вопросы, посвященные в основном истории Второй мировой войны и, в частности, вопросу отношения польского общества к евреям. Но история Второй мировой войны — это тоже был такой важный момент переосмысления своего прошлого, что стало возможно после 1989 года. С моей точки зрения, в таких странах, как Белоруссия, Россия и Украина, этот вопрос истории Второй мировой войны и отношения к ней в современных условиях становится уже вопросом не только исторического, но и политическим, потому что правящие круги всегда будут придерживаться и будут бороться за официальное изложение истории Второй мировой войны, которое всегда было принято. Очень важными вопросами являются и вопросы отношения к евреям, как я уже говорил, и вопросы такого явления, как коллаборационизм, сотрудничество местного населения с оккупантами. Вот это недостаточно сейчас освещено.
Я попросила коллегу Соколову задать вопрос.
Я хотел бы вас спросить в связи с этим. Вот этот нарратив, связанный с геноцидом, с коллаборацией, сейчас активно используется в пропаганде. Как вы относитесь к тому, что тема тех преступлений, которые были совершены, ну, скажем, украинской повстанческой армией или ее предшественниками, переносится на современное поколение, и российская пропаганда начинает современных украинских политиков обвинять в том, что они последователи вот тех самых украинских националистов, которые участвовали в геноциде.
Я бы хотел сказать, что в современной России история того времени стала использоваться как инструмент, то есть была поставлена на службу определенным пропагандистским идеям. Это напоминает мне ситуацию, когда происходили и в буквальном смысле войны, или различные споры и конфликты между национальными движениями различных народов в составе бывшей Югославии. Когда, например, сербские националисты обвиняли хорватских националистов, в том числе в сотрудничестве с фашистами во время Второй мировой войны. Тот словарь, который они использовали, та терминология, которую они применяли, она во многом сходна с тем, что сейчас используется в России. Например, в Югославии, в частности, сербы начали использовать такие термины, как «усташи», «четники», которые уже не имели ничего общего с современностью и отражали стремление с тех еще времен Второй мировой войны, стремление многих хорватских кругов к национальной независимости. И сейчас тоже, если использует российская пропаганда какую-то связь с фашистами, то это является свидетельством того, что подтвердить принадлежность к фашизму невозможно, а просто есть возможность обвинить, выставить голые обвинения в фашизме, которые трудно как-то доказать на практике. Поэтому, говоря кратко, очень важно, чтобы во всех этих обществах работали честные историки, которые на основе изучения исторических документов, материалов писали бы честно устные варианты изложения событий с тем, чтобы люди читали различные работы и сами разбирались в том сложном времени, драматическом времени, когда их современники должны были сделать очень непростой выбор.
У нас общий вопрос с Михаилом в связи с тем, что только что сказал господин Груз. Между Польшей и Украиной в 20 веке было несколько откровенно кровавых, драматических эпизодов, связанных с польско-украинской войной 18 года. Волынская резня, отношения во время Второй мировой войны УПА и армии Краевой тоже не отличались, скажем так, безоблачным характером. Вот как теперь с этим быть, как нужно об этом говорить, и как это может, как это в Польше, во-первых, оценивается, и как это может оцениваться, как это влияет или может повлиять на современное украинское поведение политического истеблишмента. Михаил, есть добавление к вопросу?
Просто общее, есть ли общая сейчас платформа взаимопонимания украинских и польских историков? Вот по этим острым вопросам я бы добавил еще депортацию украинцев из Польши после войны.
В настоящее время действительно ведется диалог между польскими и украинскими историками по обсуждению этих вопросов. И будущее мне представляется в довольно-таки положительном свете, потому что сумеют историки в первую очередь благодаря совместному поиску, установлению фактов, как-то перейти эту границу, когда один и тот же факт по одну сторону считают проявлением патриотизма, а с другой стороны считают терроризмом, вандализмом, насилием каким-то. И завершая свой ответ, хочу сказать, что причина, по которой история Второй мировой войны остается такой сложной для полного понимания, для достижения какого-то консенсуса, заключается в том, что в рамках Второй мировой войны происходило много локальных гражданских войн. Это происходило как в Западной Европе, так и в Восточной Европе, особенно в странах Восточной Европы. И это отличается от привычной истории, когда один агрессор оккупирует несколько стран, и все борются с агрессором.
Один из упреков, который, или одно из сомнений, которое сейчас звучит в России по отношению к Беларуси и Украине, в том числе от людей, образованных исторически, эти страны никогда не имели своей государственности. Вот, например, Украина никогда не имела своей государственности. Как она, бедная, может справляться с новыми вызовами, которые перед ней стоят?
Так и есть, действительно. Но я не вижу ничего в этом страшного. Ведь когда-то надо начинать. Государства зарождаются, учреждаются на протяжении всей истории человечества. Некоторые государства как-то не очень успешно заканчивают, прекращают свое существование, а некоторые продолжают успешно существовать. Поэтому, если есть воля и желание населения, то значит, это государство должно быть создано.
Ну, украинцы, наверное, бы не согласились с этим тезисом, поскольку они там помнят и Выгодского, и Мазепу, и Петлюру, и других своих государственных деятелей, попытки, так сказать, создать эту государственность, в конце концов, и это существует уже больше 20 лет. Но меня интересует, ваш взгляд на сегодняшний день. Видите ли вы новые факторы, как историк, в жизни Украины? Но я, например, вижу украинский, русскоязычный, антиимперский такой патриотизм, появившийся там. Вот на ваш взгляд, будет ли, например, создана какая-то историческая легенда вокруг сегодняшней войны Украины и России?
Посмотрим, увидим. It's hard to say.
Я сейчас с трудом могу что-либо прогнозировать. Но, как мне кажется, говоря о тяжелом историческом положении Украины между двумя мощными государствами, державами, как Польша, России, неизбежным был тот факт, что часть элит украинских склонялись к одной стране, часть к другой. Мы знаем Богдана Хмельницкого, который выбрал все-таки союз с Россией. Мне кажется, это опять же мое чисто спекулятивное предположение, что после данного эпизода симпатии украинцев к России несколько подуменьшатся, если не испарятся совсем. Мне кажется, это пойдет на пользу украинскому народу, украинской государственности, потому что они могут избежать соблазна не только вступать в союз, но как-либо копировать государственное устройство восточного своего соседа. Президент Путин, может быть, выиграл в Крыму, но что касается Украины в целом, то Украину он потерял. Крым приобрел, а Украину потерял.
Я подхилёсти Украины.
Ян Томаш Гросс в обществе «Мемориал. Соседи». Редакторы Михаил Соколов и Елена Фанайлова.
Laparatus Radio Tavisupleba. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. We'll be right back.